Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, говорит Москва. И, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, соответственно, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений говорит о Москобот, ну, а также нас можно видеть, как мы выглядим, и меня, и моих гостей, на телеграм-канале «Радио говорит о Москва» и на YouTube-канале, соответственно, «Говорит Москва». Как мы уже договаривались, мы, конечно, много времени посвящаем на наших передачах событиям 20 века, ну, скажем так, 21-го, ближайшей нашей истории, но все-таки время от времени мы будем возвращаться к событиям давно минувших дней, преданиям седины глубокой. Вот сегодня мы нашли такую причину, как привязать наш сегодняшний разговор, что более почти 660 лет назад, давным-давно, 3 апреля 1367 года, при городе Нахера, королевство Кастилии и Леон, сейчас это вот та самая Риоха в Испании, произошла известная битва, причем битва для того времени одна из самых крупных. По ряду свидетельств, ряда хронистов, в ней сошлись на поле боя порядка 88-90 тысяч человек, что для того времени совершенно колоссально. И эта битва при Нахера, или мне почему-то больше нравится битва при Новореце, сошлись франко-испанские и англо-испанские войска. И проходило это все в рамках Столетней войны. И вот сегодня мы с вами поговорим о Столетней войне, потому что, формально ни одна война не шла столько времени в истории человечества. И наш гость сегодня, как вы, наверное, уже догадались, когда мы будем говорить о Столетней войне, наш гость, замечательный наш отечественный историк, специалист по средневековой Англии, Вадим Георгиевич Устинов. Здравствуйте, Вадим Георгиевич.
Здравствуйте.
Вот, и, Вадим Георгиевич, я хочу сразу вот первый вопрос сказать. Скажите, был ли мальчик? А была война, которая продлилась 100 лет? И продлилась ли она 100 лет?
Ну, если подходить к вопросу с формальной точки зрения, сугубо формальной, то она длилась 116 лет, с 1337 года по 1453. Вопрос в том, насколько это можно считать справедливым, такое утверждение. То есть, что она началась именно в этот год и закончилась именно в этот год.
Я сразу скажу, что, знаете, я специально, естественно, смотрел, что не просто в 37-м, а 24 мая 1337 года, а закончилась 19 октября 1453.
Ну да, то есть, это вот были взяты какие-то формальные привязки к произошедшим событиям и объявлены, ну, естественно, не современниками, а
еще
историками.
Тогда? Еще тогда?
Нет. Позже, гораздо, конечно, когда уже составлялись какие-то там таймлайны, прочие вещи уже с элементами анализа того, что происходило. Но, честно говоря, как всегда, у меня возникает вопрос, а почему так?
Да, вот вообще...
Так? Ну, хорошо, в 1337 году Эдуард III заявил свои претензии на корону Франции.
Ну, событие, в общем, вполне достойное.
Вполне достойное. Оно было вызвано чем? Оно было формально вызвано тем, что в очередной раз, подчеркиваю, в очередной раз, французская армия вторглась в его любимую Аквитанию.
Ага.
Это был не первый раз.
Не первый. Отнюдь.
Отнюдь. Почему был именно этот момент выбран? Ну, вопрос. Ну, скажем, в 1324 году. Вторглась в Аквитанию армия под командованием всем известного Шарля де Валуа,
ага,
брата короля Филиппа Красивого.
Того самого,
который... Да, который был, в общем-то, известный полководец.
Король Иерусалимский.
Ну да, титулярный,
титулярный король.
Не Филипп, а
Шарль.
Да, Шарль, да. Да, вот они вторглись в 1324 году туда. Конкретно боевыми полками с конкретным намерением все там разорить и всех повоевать. Почему не это взяли, как начало войны? Хорошо, 1300, ну, собственно говоря, можно было и этот взять.
Ну, то есть да, любой эпизод.
Можно это. А можно пойти еще раньше. Предположим, во времена Ричарда Львиное Сердце можно отправиться. Потому что, как известно, он был взят в плен, возвращаясь из крестового похода. И пока он сидел в плену сначала у австрийского герцога, а потом у императора германского, король Франции Филипп Август потихонечку попятил у него мало-мало земель.
Ага. Тоже. Той же самой Аквитании, кстати.
Тоже. Ну, не только. Не только? Не столько Аквитании, сколько и на севере, там, и Нормандии.
А, нормандские земли. Да. Ну, тоже, скажем так, родовые земли английских королей.
Да, да. Почему не тот период взять? Потому что это же формально начало войны, и когда Ричард освободился из плена, он чем занялся? Он начал отвоевывать назад все, что у него неправильным образом... экспроприировали. И больше того, он почти все вернул назад, за исключением там территории нормандского Вексана, а это он просто не успел, потому как погиб.
Так может, поэтому и не было, вернуть успел?
Ну, вернуть не все успел. Это же процесс.
Но на французскую корону тогда претензий и не заявляли.
Нет, на французскую
корону может быть, в этом вот... А так это как было очень модно в 17-м, 18-м, 19-м веках называть война за какое-то наследство. Война за анжуйское наследство.
Ну, кстати сказать, если мы потом, наверное, поговорим по поводу того, как вообще шла эта самая столетняя война, в нее было вплетено несколько войн за наследство.
А, то есть не одно там анжуйское какое-то?
Там много чего интересного было. Ну, это мы посмотрим, наверное, попозже.
Ну, конечно, да,
туда
конечно.
Подберемся. Да. Собственно говоря, вот что непонятно с началом войны. Потому что конфликт, серьезный конфликт возник как раз вот в 1194 году.
То есть это за два века?
Да. Когда началось недопонимание резкое между Филиппом Августом и Ричардом Львиное Сердце. Тогда, собственно, вот вся завязка этого конфликта и началась, что королю Франции очень не нравилось то, что у короля Англии колоссальное континентальное владение, в общем-то, по своему размеру и богатству, превышающее его собственное. А формально он считался вассалом.
Ну, в принципе, можно понять.
Да. Ну, и, соответственно, английскому королю это тоже не нравилось. И уже вот с того времени началось вот это вот все противостояние. А вовсе нет там вдруг в 1337 году.
Ну, то есть предъявление прав это, в общем, предлог.
Да, очередной предлог. Ну, потому что ну сколько можно в Аквитанию ходить? В чужую.
Ну, это...
И топтать сапогом родную аквитанскую.
Нет, ну, надо сказать, что, конечно, французы тоже там, когда взвели салический закон, тоже они уже взвели с бухты-барахты, в общем.
Ну, не столько с бухты-барахты, сколько, чтобы не пустить на трон... принцессу, которую очень на трон пускать не хотелось. Тут специально был найден вот этот вот салический закон где-то в архивах. Он не имел никакого вообще отношения к наследственному праву. Его за уши притянули логисты, по-моему, Филиппа Длинного.
Да, ну, как всегда, да.
Да, и вот выкрутили из него этот салический закон, который Англия не признала.
Опять-таки имеет право.
Да. Собственно говоря, вот почему в 37-м году у Эдуарда появилось право претендовать на французскую корону, потому что умер бездетный Шарль V.
Последний представитель династии Капетингов.
Да.
Прямой ветви.
Прямой ветви династии. Да. Прямой ветви по мужской линии.
По мужской линии.
И получилось, что он умер без наследников. Это, по-моему, там первый раз было за... несколько, ну, за пару сотен лет.
Да, за пару, да. Так чуть ли не с самого начала там таких
перебоев. Да, и вот возникла коллизия, потому что на самом деле у него было там, ну, в первую очередь три наследника. Значит, его внучатый племянник Шарль Злой, это король Навар. Потом Эдуард III сам, английский король, племянник его родной. И кузен Филипп, граф де Валуа, который, собственно, и стал королем, поскольку он был для французской знати наиболее приемлем, наиболее выгоден. Но если рассматривать с точки зрения англичан, которые не признавали закон салический, то наследником должен был стать Эдуард. Вот он, собственно, и выдвинул свой претензию. Понятно, что дело-то не в том, что вдруг ему раз и клюнула в голову такая гениальная идея, а дай-ка я стану королем Франции.
Тем более, что было понятно, что престол никто не отдаст.
И тем более, что было понятно, что просто так престол никто не отдаст.
Ну, просто так, да, конечно.
Конечно. Ну и, соответственно, там были гораздо более серьезные проблемы, которые породили вот всплеск этот очередной противостояния. Это и агрессия против Аквитании очередная, и вот это вот состояние неприятия позиций друг друга, когда королю Франции совершенно не нравится вассал, который сильнее его, а королю Англии, который формально за все континентальные свои владения вассал французского короля, ему не нравится, что его в любой момент могут взять и притянуть к ответу, хотя он суверенный монарх.
Ну да, то есть, тут понятно, что с двух сторон это было
противоречие. Рано или поздно оно, конечно, должно было взорваться.
Вадим Георгиевич, а вот скажите, вопрос, учитывая, что вы этим вопросом непосредственно занимались, вот именно вопрос, то есть это противостояние династическое или противостояние между нациями?
Ну, началось оно однозначно не как противостояние между нациями, поскольку мы знаем, что вся знать Англии, это были выходцы из Нормандии.
Ага, то есть, да, условно французские.
Это вообще не англичане. Да. Англичане, вот то, что ниже знать, и все вот это вот англичане. Знать вся была нормандская.
То есть формально французская.
Ну так, формально, да, формально французская, формально...
А династия анжуйская?
А династия вообще анжуйская. Да. До этого была нормандская династия. Это вот, в частности, была династия анжуйская, которую мы называем плантагенетами. Хотя, ну, это да, это попозже вернусь тоже к этому вопросу. И вот, собственно говоря... Ну, можно еще сказать, что и конец войны определен как-то
странно.
Вот сдалось Бордо. Ну, хорошо, сдалось. И что? До этого тоже много городов сдавалось. Париж он сдался, и что? Чего тогда не окончилась война? Чего-то на Бордо она окончилась. Ну, это произошло в 1453 году. А последний оплот англичан во Франции был сдан в 1558 году, когда отобрали у них... Кале и вот всю область вокруг Кале.
Может быть,
тогда война кончилась?
Ну да, нет, еще там говорят, что если в 1475 году там соглашение в Пекине было, там такое, вроде как договорились о чем-то, договорились, что вроде оба короли.
Ну, там очень много чего было. Там, например, в 1474 году Эдуард IV вторгся в Англию, чтобы вернуть часть потерянных земель.
То есть уже,
это
после,
уже после
окончания, да.
Да, он в союзе с бургундским герцогом решил там...
Отстоять свои права.
Отстоять свои права через какое-то время.
А так, значит, вопрос-то, вот мы поняли, непонятно, когда началось. Непонятно, когда закончилось. А была ли это война? Вот именно война, я имею в виду, возможно, я не очень правильно сказал, война в смысле в том, что мы вкладываем именно формально в слово война. Не война в смысле череда боевых столкновений, а война в смысле череда военных кампаний, проникнутых одной идеей, одной целью.
Подчиняющейся логике какой-то развития.
Да-да-да.
Ну, в таком виде сложно, наверное, это все назвать войной, тем более, что там, даже если смотреть формально, было три войны, и между ними были очень большие промежутки перемирий, там, между первой и второй 9 лет, между второй и третьей 25 лет.
О, 25, так это жизнь, можно сказать, одного поколения.
Да, то есть активно, и внутри, внутри-то этих войн тоже там не все время шло. То есть сражения беспрерывные, как вот там немцы наступали на Москву, потом немцы отступали
ну, да,
на Москву,
конечно,
вот это все непрерывные боевые действия в течение там 5 лет или 4, да? Конечно, такого не было. И вообще война была весьма такая странная. Она состояла в основном из полуграбительских рейдов каких-то. Хотя были и столкновения между регулярными армиями, очень серьезные столкновения, как там известны все битвы при Крыси, битва при Азенкуре, опять же, битва при Нахере. Мне кажется, конечно, что нужно эту войну вообще рассматривать немножко с другой точки зрения. Не как войну, вот конкретно, вдруг она взялась, вдруг она закончилась. А рассматривать ее как определенный этап жизни Анжуйской империи.
Ага, то есть с этой стороны, да?
Посмотрим? Да, то есть вот посмотрим, как оно происходило. Сначала Анжуйская империя собиралась. В начале 12 века Фульк V молодой, граф Анжу, он стал графом де Турень и Дюмен.
Угу. Так.
После этого его сын, Жифруа V красивый, который, кстати, и носил прозвище Плантажене, трансформировавшееся в Плантагенет, он женился на единственной дочери Генри I Боклерка.
Ага, ага.
Которая еще была и герцогом нормандским. И, соответственно, он получил, его сын, точнее, получил права на вот эти все земли. И на корону Англии, и на герцогство нормандское. Его сын, Анри Анжуйский,
ага. Так вот,
заключил брак с герцогиней Аквитанской. Алейнорой.
А так вот оттуда вот как раз вот это вот самое Аквитания, да. В смысле Гиень, Гасконь, да, вся эта, да, колоссальная империя.
Да, да, вот весь, можно сказать, юго-запад Франции, все вот побережье, оно перешло тоже в семью анжуйцев.
А, то есть вот так звезды сошлись.
Да, вот они собирали все это дело и насобирали. Очень как бы большие были владения у семьи Анжуйской. И вот они собирались до тех пор, пока владыки Анжуйской империи, ну, просто другого слова нету, не придумали. Это не совсем, конечно, империя, но я не мог более адекватного определения,
ну, да, подобрать. Ну, скажем так, условно назвать.
Потому что собрано такое количество колоссальных земель, герцогств, королевств, там, графств, вот как это все. И под руководством одной семьи, одного человека фактически. Хоть он и не носил официальный титул императора, все равно это, в общем-то, получается как империя.
Ну да, в общем и целом.
Вот она собиралась до тех пор, пока главными землями, основными своими владениями графы Анжу считали континентальные владения. То есть сначала это был Генри II, который считал, что вот Анжу – это центр его земель. Потом это был его сын Ричард Львиное Сердце.
Он тоже считал,
он,
да?
Он тоже считал, что его центр – это Аквитания.
А титул английского короля –
это вот, Англия – это сказать... вот где-то там далеко, это вот там насчет денег. Мы туда сплавали, да, немножко денег получили, и слава богу. Как только центр перешел конкретно в Англию, это произошло при Джоне Безземельном, который у нас Иоанн Безземель называется,
а его, принц Джон. Вот тут-то все и началось.
И вот он стал королем Англии, и начало все сыпаться. То есть он потерял Нормандию и Анжу. Ну, потерял как? Они отошли к королю Франции. Не просто куда-то там исчезли. Потом Генри III тоже продолжил этот путь веселый, потому что он потерял еще Мен, Турень и Пуату.
Ну да, там нет, там, конечно, крупные камни, земельные владения были потеряны.
Вот, а потом, уже как заключительный этап потери всего, пошла Столетняя война.
А вот...
И да. На Столетней войне фактически прекратилось существование Анжуйской империи.
Да, ну да, логично, конечно. А вот, Вадим Георгиевич, еще такой, значит, вопрос, вот тут нам просто слушатель, он пишет в СМС-сообщениях этот вопрос. Он говорит, а какая вообще, собственно, могла быть война, когда Черная смерть бушевала в Европе?
Ну, Черная смерть бушевала же не все 116 лет.
Да нет, там, по-моему, на лет 6, там,
ну, больше. Да, ну, да, она прекращалась, война на это время, потому что, ну, не до войны было.
Напомню,
потом опять начиналась.
Первая мировая, на Первую мировую пришлась испанка. Она вообще не прекратилась из-за этого.
Да. Да. Ну, тогда очень много народу вымерло, конечно, поэтому там продолжать Черный сложно смерть, да? было, да. Там в некоторых местах до половины населения умирало.
То есть потери Англии даже были больше, чем в войне, на самом деле.
Ну, Англия, да, немного меньше пострадала, чем Франция, но тоже там досталось и от души, конечно.
Ну, то есть можно сказать, что в общем и целом, наверное, что Столетняя война – это история противостояния Англии и Франции в Средние века или нет?
Там очень много кто был вовлечен во всю эту
историю. То есть даже не Англия и Франция, значительно шире, да?
Ну, Англия и Франция, естественно, как зачинатели всего это дела, но там вся Европа пылала. Вся Европа. Франция, ой, Шотландия, которая была союзницей Франции, она постоянно тоже воевала. Это как, англо-французская война или это тоже часть столетней? Ну, скорее всего, часть столетней, потому что они...
Ну да, конечно, часть столетней, да.
Постоянно помогали, да, наверное, в какие-то критические моменты своим правы, союзникам, да. нападая с севера на Англию. Кастилия, Арагон, Португалия, это вот испанские королевства, они постоянно воевали между собой, причем их поддерживали кого-то Англия, кого-то Франция. Они там меняли своего покровителя время от времени.
А скажите,
потом Фландрия постоянно.
Да, Фландрия, конечно, да.
Британь постоянно, Бургундия, еще как.
И тоже свои игры играла, да?
Свои игры, да. Там у всех были свои игры. И вот мы говорили, что династия, война за наследство, да? Ну, во время Столетней войны, например, шла война за бретонское наследство, когда спорили за герцогство графа де Блуа и графа де Монфор. Очень долго спорили.
И те, и те французы?
И те французы, естественно, да. И там, скажем, Монфоров поддерживала Англия, Блуа поддерживала Франция.
Ваня Ильич, а вот вопрос, который вот...
Так это не все, я извиняюсь.
Да, конечно, конечно.
Извиняюсь. А война арманьяков и бургиньонов? Когда это уже, ну, совсем, извиняюсь, это герцоги бургундские и герцоги орлеанские. Куда французей-то, чем они? И война шла около 20 лет, это чуть меньше.
Скажите, а в области французские области, которые находились под властью, под рукой британского монарха, они тоже принимали активное участие в войне? Ну, гасконское дворянство, гиенское дворянство.
Ну, а как же, конечно. А самый известный из аквитанских полководцев, Каптель де Бюш, кто он был? Ну, естественно, он был аквитанец. Ну, тут вопрос, конечно, насколько аквитанцы считали себя французами. Но тогда придется вообще всю Францию дробить на очень мелкие куски, потому что нормандцы тоже не считали, что они французы.
Так, ну, сейчас мы, наверное, прервемся немножко на новости, но вот перед тем, как мы с вами прервемся, я так подвешу в воздух вопрос. То есть у меня такое создается впечатление, что когда мы говорим о Столетней войне, выходит, что в основном французы воевали с французами. Ответ на это мы услышим с вами после новостей и рекламы. Не уходите, давайте дождемся ответа на такой вопрос.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в студии «Говорит Москва», мы продолжаем разговор о Столетней войне. Сразу отвечу на вопрос, тут пришел мне по СМС вопрос, будет ли у нас передача про Людвига II? Будет, обязательно будет, но просто мне нужно договориться со специалистом по этому Людвигу II, а специалист достаточно, так сказать, все время занят и как-никак не может до меня доехать. Но мы возвращаемся к Столетней войне. Итак, перед уходом на новости как раз возник вопрос, который меня завел в тупик столетней, в очередной тупик Столетней войны, потому что я всегда был как-то уверен, что Столетняя война — это война, ну, как вы учили, да, помню, там, в школе, как в большой, в Советской исторической энциклопедии, помните, написано, что война между англичанами и французами. А тут мы выясняем, что, вот, в общем-то, воевали в основном-то французы друг с другом и окружающие их территории. Так, Вадим Георгиевич, воевал-то кто?
Да, все воевали. Все воевали. И французы с французами воевали, и англичане с французами воевали. Хотя, когда мы говорим о том, что вот это воевали англичане с французами, нужно иметь в виду, конечно, то, что вся английская элита это были вчерашние французы. И, собственно говоря, именно Столетняя война разделила французов.
А все-таки вот
англичан. То есть, начинали они как это какие-то, ну, немножко утрированно, но как внутрисемейные разборки какие-то.
То есть, конгломерат такой монархических государств, которые между собой за разные династические проблемы копили.
Да, и которые себя, в общем-то, еще чувствуют где-то там французами.
Кузенами.
Что, да, даже англо-нормандский язык был принят в Англии. Mm. Они не говорили на английском языке, знать.
Но и не на французском, так сказать, на каком-то...
Ну, да, какой, ну, в любом случае, там, когда проходит век, ты немножко забываешь родной язык, ну, конечно, который ты оттуда привез. Но все равно основа была все-таки.
Но все-таки вот в ходе вот этого периода, который мы называем Столетней войной, началась выкристаллизация французской и английской нации.
Ну, английской, французской до сих пор, по-моему, не выкристаллизовалась. Потому что там очень большие проблемы региональные.
А в Англии как бы осознали сами себя?
В Англии, да, в Англии сами себя осознали, но сейчас идет тоже как бы сепаратистское движение, но оно касается не совсем англичан, это Уэльс, это Шотландия, это Ирландия.
Ну, на тот момент Шотландия-то вообще была союзником Франции в значительной степени.
А Уэльс был частью Англии.
Уже частью Англии.
Сейчас Уэльс уже не часть Англии.
Ну, так еще, Владимир Георгиевич, значит, в общем, Столетняя война, учитывая ее, так сказать, достаточно длинный, долгий период противостояния, она дала всем странам, участникам, причем даже не только, вот я сейчас просто пытаюсь это вспомнить, не только Англии и Франции, но и Испании, но и Бургундии, она дала... Наверное, самых великих героев Средневековья, которые стали для них, ну, скажем так, такими светочами. То есть там и эти, кто там, Генрих Трастамарский, и король, герцог Бургундии, как он там, там целая череда герцогов бургундских, которые составили, по-моему, славу бургундской нации.
И... Ну, в основном тем, что они с Орлеанским домом там делили.
Да, и там эти самые графы Южной Франции, там знаменитый Феб, да, этот самый Виконт Беарн, и французы, где родилась не только Жанна д'Арк, кто-нибудь помянуто, но и, наверное, самый великий их полководец, это Дюгеклен.
Но он тоже бретонец был.
Бретонец, да? Да. Видите, я такие тонкости не знаю. В Англии это, соответственно, там Рай Толбот и Черный принц. Черный принц вообще легенда. Вот что вот об этом вы скажете, Вадим Георгиевич? Может быть, почему, зачем, как? И действительно ли они были фигурами, о которых мы знаем, или это легенда сейчас, мифы?
Ну, как сказать, где-то, конечно, и мифы, где-то легенда, где-то это действительно имеет под собой очень серьезную основу. Я вот рискую там показаться англофилом и франкофобом, но вот если говорить о тех, кого перечислить, ну, скажем так, самых известных.
Да, конечно.
Это Жанна, это Дюгеклен, это Черный принц. То Эдуард Третий.
Ну, Эдуард Третий, да, как герой первой.
Эдуард Третий, да. скажем так, что вот рыцарь без страха и упрека, то есть человек, который действительно сражался, который действительно воевал, который действительно побеждал, ну, из них, наверное, только Черный принц. Потому что остальных путь военный был, ну, со многими грехами. Даже вот икона короля Эдуард III, которого поднимают на щит все, ну, в общем-то, у него было и так, и сяк. Скажем, кампания самая первая 1939 года, она не удалась совершенно. Он просадил очень много денег, не получив ничего. Так сходил прогуляться на континент.
А это первая кампания, то есть, которая должна была дать...
Потом была, да, битва при Слейсе. Это первая морская битва, которую он выиграл. И действительно, благодаря этой битве при Слейсе, там, французам окоротили руки на морях.
И, соответственно, переброска войск в случае необходимости
да, ну и, соответственно, да, затруднили очень рейды. Они все равно не прекратились рейды на английскую территорию.
А с французской стороны?
Конечно, мы об этом забываем все время.
Да, я как-то...
Французы очень активно побережье терроризировали Англию. Активнейшим образом.
А то есть не только... То есть Шеваже знаменитые рейды.
Про Шеваше тоже очень интересно. Да, да, да. Считается, что Шеваше, тут пришли злые англичане,
да,
которым
конечно,
нечего
да,
делать,
да,
вроде как военные действия прекратились.
Да, да, да.
Ну, давайте мы здесь пошакалим.
Разорим, все
разорим,
сожжем,
все
да.
Сожжем, разорим, да, пограбим.
Да, да,
это
да.
Вот как бы рутьеры, они же вольные отряды, они же белые отряды.
Отряды,
вот
да.
Это вот все, да.
Вспомним Конан Дойля, белый отряд.
Вспомним белый отряд, да.
Сэр Найджел Лоринг.
Да, кстати, там вот эта битва, которая описана в конце, это как раз преддверие битвы при Нахере. Это в Испании. И там реально происходили события, очень похожие на то, что писал
Конан Дойль.
Конан Дойль, да. Но это так, отступление.
Ну, ничего, хорошее отступление.
Но если посмотреть, кто командовал этими отрядами,
да-да-да.
Вот самые известные такие, да, то это Пьер Морен, это Перан Савойский, это Арно Дю Салье по прозвищу Лимузенец.
Это отряды, которые Францию грабили?
Ну, они все грабили Францию. Малыш Мишен. Такие сугубо английские, да, именно? Ну, конечно, англичане тоже постарались. Это известнейший рутьер Хью Калвилли и Мэтью Гурне. Ну, это англичане. Ну, были и люди, которые не французы, не англичане. Там, скажем, выходец из Генегау, Эсташ Добрешекур тоже отличился на этом поприще. То есть нельзя сказать, что там англичане занимались вот этими грабежами и прочими.
Это всеми. Наемники, я так понимаю. Наемники, которые... Или просто бандиты
отслужили? Ну, в основном, да, просто бандиты. Или наемники, которые свое отслужили. У них контракт закончился.
А и деваться некуда, да.
Куда деваться? Идти домой картошку сажать? Неохота. Ну, тогда картошку не сажали, да? Ну, хорошо, капусту.
Капусту сажать.
Что-то неохота. Ну, пошли пограбим, пошли пограбим.
Тем более, есть что...
Шеваше — это как вид боевых действий, конечно, отличился в этом деле Черный принц, который устраивал шеваше такие, что...
Ну, шеваше — это, я так понимаю, поход, не преследующий конкретных военных целей, да?
Да, поход, который преследует две цели невоенных — запугать население и подорвать его... экономические возможности.
И показать местным сеньорам, за кого, что если
да.
они не будут...
Кто в доме хозяин.
Кто в доме хозяин, да. если они да. будут выступать за противоположную сторону, то да. смотрите, мы вас разорим.
Да, ну вот этот вот известный шеваше Черного принца, который из Бордо дошел там до Тулузы. Это был, да, пример. Но он не только грабежами занимался, Черный принц, он все-таки еще и воевал неплохо. А вот вернемся к Эдуарду Третьему, да?
Да, да, да.
Мы закончили на том, что вот у него была кампания неудачная, потом при Слейсе он действительно очень неплохо проявил себя как полководец. Потом была кампания 43-го года, которая тоже была абсолютно бесполезная и бессмысленная. Потом была битва при Креси, которая опять принесла славу и ему, и Черному принцу, который там, молоденький совсем, командовал авангардом. И который фактически принял на себя весь, ну, самый вот сильный удар.
Он реально командовал?
Ну, наверное, нереально, но, в общем, там при нем были и советники. Да. Но он же формально он командовал этой баталией, и он там реально сам присутствовал и сражался.
Ну да, конечно, в какой-то степени
проявился. Да, без каких-то скидок, как воин. Вот, ну и после этого, значит, 47-й год, взятие Кале, где он там под этим Кале сидел.
Очень долго.
Долго, да. И так, в общем, нельзя сказать, что это было его величайшее достижение. Хотя потом Кале, конечно, было оплотом.
Оплотом, да, англичан. Важная база очень была, да.
Но брал он его с огромным трудом. А после этого он вообще назначил Черного принца наместником Аквитании и занимался там какими-то своими делами в Англии. И больше не столько помогал даже ему, сколько мешал.
То есть вот этот образ короля, который там, сказать, бился за свой престол во Франции, это, в общем, достаточно
мифологический. Ну, в общем, получается, да, получается, что больше-то за него бился его сын. А у него какие-то очень странные с его стороны действия были. В частности, вот про ту же испанскую кампанию Черного принца, с которой мы начали.
Да-да-да.
С битвы при Нахере. Ведь, в принципе, условия участия Черного принца, совершенно невообразимые условия, они были поставлены королем, против которого, естественно, Черный принц не мог возражать.
Ну, его отцом.
Да. Мало того, что отцом, это все-таки был его сюзерен. Он по-любому должен был подчиняться.
Это была попытка расширить влияние или попытка грубо заработать денег?
Ну, это была попытка помочь союзнику, во-первых.
А, все-таки союзнику помочь.
Ну, да.
Педро Жестокому,
против Энрике Трастамарского, который поддерживал Францию очень активно. И да, настолько активно, что она даже своего любимого полководца туда, Дюгекляна, отправила. Но условия сами, они были совершенно непонятными, так скажем. Потому что те суммы, которые запросил Эдуард за помощь, они, ну, были неподъемны для Трастамарского, для Педро Жестокого. Изначально было понятно, что он такие деньги не заплатит. Но тем не менее... И что вот оставалось делать, скажем, Черному принцу, который понимал, что да, надо законного короля восстановить на троне, а бастарда с трона скинуть, он как рыцарь был нацелен именно на это. Но если ему, скажем, нужно было затратить на это 1 700 000 флоринов на поход,
вот так, такая стоимость была, да?
Ну, да, потому что там очень высокая стоимость была. А цена за его услуги была 250 000 для англичан и 300 000 для гасконцев. Это уже ничего не окупало. И мало того, что это ничего не окупало, у Педро Жестокого таких денег все равно не было. Вот ради чего человек пошел туда? За идею, получается.
Ну, да.
В результате он получил что? 10 000 фунтов, ну, порядка 60 000 аванса. И, в общем, все. Больше ничего. И вся вина легла на именно Эдуарда Черного принца, потому что, ну как?
Ну да, это, конечно же.
Вот, а на самом деле-то это беда шла от Эдуарда Третьего, которого мы так превозносим всем. И у него вот эта вот манера, она на самом деле прослеживалась не только тут. Какой он выкуп заломил за попавшего в плен Жана II французского короля? 4 000 000.
Ну да, во Франции столько не было.
4 000 000 золотых ИКЮ. Естественно, никто их не выплатил. Ну, вот то, что касается, скажем, Эдуарда III.
Ну, вот, Вадим Георгиевич, значит, ну, давайте мы, наверное, не будем сегодня останавливаться на Жанне д'Арк.
Ну, можем остановиться немножко на Дюгеклене.
Да, ну, может быть, на Дюгеклене. А Дюгеклен, чем вам так не устраивает вас Дюгеклен?
Да нет, он меня, в общем-то, вполне устраивает. Тем более, что он был, и с этим приходится считаться, да. Его превозносили как лучшего полководца Франции.
Да.
Лучше. Он получил кучу титулов, должностей и прочее. Сеньор де ла Мот Брон, граф де ла Виль, король Гренады, герцог де Молина, сеньор де Понтарсон, конетабль Франции.
О, Господи.
Вот такой набор титулов. А, собственно говоря, начинал он как
рыцарь?
Глава тех самых вот рутьер. Ну, такие полубандитские, полупартизанские какие-то.
Наемники.
Наемники, да, которыми он, значит, нервировал англичан.
А он был бретонцем.
Он был бретонцем, да.
То есть формально он был не подданным французского короля.
Он перешел на службу официально французскому королю. Тут
все законно.
Да, все законно. Вот, сначала он, значит, травил англичан с помощью своих наемников. Потом он боролся с этими наемниками уже, когда стал французским рыцарем. А так, ну что, ну вот защищал он Динан от Генри Гроссмонта, графа Ланкастерского. Ну, не защитил.
А победы-то у него были?
Взял мант, были.
А вот мант, да, вот мант взял.
Да. Как? Он переодел своих людей в сборщиков винограда, и, значит, они туда проникли.
И открыли ворота?
И открыли ворота.
Ага.
Ну, такой хитрый был.
Ну, только есть это военная хитрость.
Да. Ну, разбил войска Шарля Злого, короля Навар.
А французского, француза?
Ну, Навара. Ну, он, да, он как бы...
Навара — это территория Франции.
Да. Это битва при Кошереле была такая известная очень. Взял в плен того самого Каптель де Бюша, которого мы упоминали тут мимоходом, Жана де Граи. Но это вот все хорошо, пока он там где-то по французским этим провинциям ходил. Когда он столкнулся в битве при Арре с сэром Джоном Чандосом, то он сам тут же попал в плен. Причем раз он попал в плен, потом в битве при Нахере 2 он попал в плен, уже к Черному принцу. Потом он и в третий раз еще попал в плен к англичанам. Ну вот, как бы вот так. Почему? Почему я считаю, что он, выдающийся полководец, но не сказать, что будет величайший.
Вадим Георгиевич, вот тут вот, учитывая, что у нас уже все-таки так приближается ближе к концу наша передача, а вот скажите все-таки вот такой вопрос, даже не вопрос, а вот такой, может быть, он риторический. Вот смотрите, когда мы изучаем историю Столетней войны, мы видим, что в общем и целом, ну, французы несли основные потери, ну, потому что там в основном французы с французами, так сказать, частично воевали, что Англия в общем и целом в ряде случаев побеждала. Вот все эти сражения там при Крессе, при Азенкуре, там при Слейсе, ну, такие, самые такие вот великие сражения, они, в общем, выиграны Англией. Король Англии в какой-то момент стал королем Франции. А война закончилась очищением от англичан материка. Вот как вы объясните вот такое вот? Как причудливо тасуется колода, как сказал Булгаков.
Ну, колода так она и тасовалась. То, с чего мы начали, что это был окончательный развал Анжуйской империи. Аквитания никуда же не делась. И Нормандия никуда не делась, и Британия никуда не делась. Они как были, так и остались. Ушли оттуда англичане с чисто своей формальной властью.
То есть, условно говоря, тот самый порядок, который существовал и до начала Столетней войны, он, в общем-то, сохранился в целом.
Ну, как, переподчинение все-таки произошло.
Но переподчинение — это не изменение порядка.
То есть тогда был французский король сюзерен, английский король сеньор под ним, и он управлял этими, владел этими землями, да, на правах
Лена.
Лена, да, как принеся омаж формальный королю Франции. Потом просто вот эта прослойка ушла и осталась прям напрямую подчинена королю Франции.
Англия ничего не потеряла с точки зрения Англии.
С точки зрения Англии, Англия ничего не потеряла, но с точки зрения Анжуйской империи развалилась.
Перестала существовать.
Если у тебя интересы смещаются, скажем, из континента на остров, то, значит, ты уже не можешь.
Но Анжуйская империя, как вот мы с вами уже говорили, это было достаточно аморфное образование, которое, ну, сложно сказать, назвать его таким государственным образованием.
Ну да, там, в общем, эти все земли были не сильно сцементированы чем-то между собой, и в конце концов они все развалились, разбежались.
То есть, естественно, с вами может очень сильно поспорить Эдуард III, но говоря с высоты человека 21 века, можно сказать, что столетняя война закончилась тем, чем и должна была закончиться.
Да, так же, как и судьба вообще всей Анжуйской империи, тоже закончилась тем, чем она и должна была закончиться.
Ну, то есть она была обречена.
Да, и универсального государства, о котором так все мечтали, тогда не получилось.
Но, тем не менее, Столетняя война дала нам какое-то совершенно бесконечное количество мифов. До сих пор, как бы, у меня такое создается впечатление, что французы, как минимум французы, очень много ищут оправдания своей сегодняшней истории вот в этих событиях Столетней войны.
Ну, возможно, и даже такой поиск начался, наверное, в начале прошлого века, в преддверии там, Первой и Второй мировой войн, когда у них на носу было столкновение с Германией, они как раз обращались к Столетней войне.
Как истории формирования французской нации. Да. Как раз напомним, именно в начале 20 века была канонизирована Жанна д'Арк.
Да.
Святым престолом. Да. И французы на это потратили, кстати, колоссальные деньги.
30 миллионов золотых франков.
Да, была ради колонизации. И такой момент, как вы, наверное, прекрасно помните, что в преддверии Первой мировой войны официальная французская история писала, что Жанна д'Арк боролась с немцами.
Ну да, это такой был...
Фейковый, да. Как сейчас приятно говорить. Да. Но это действительно было. То есть это говорили.
Это было, просто сейчас об этом уже никто, естественно, не говорит, потому что это явная глупость, там никакими немцами не пахло, но...
Тем не менее, то есть, в общем, Столетняя война стала такой легендой, исторической легендой для Франции. А для Англии?
Ну, для Англии это скорее негативная такая была легенда, потому что был нанесен все-таки удар по самолюбию достаточно сильный. С другой стороны, им что жаловаться, они в нацию превратились, у них английский язык стал государственным в этот момент как раз.
А вот как раз период Столетней войны, да?
Да, при Эдуарде III как раз стали документы на английском языке у них публиковаться и... Обсуждение там в парламенте и прочее, тоже на английском языке документация вся пошла.
А то есть английская нация, вот она как раз сформировалась во время...
Да, в результате.
В результате Столетней войны. Да. В
результате... Она долго сплавлялась, там вот эта нормандская верхушка с англосаксонским простонародьем, очень долго этот процесс взаимопроникновения происходил, но вот там он ускорился. Потому что нужно было как-то против общего врага, соответственно, объединяться.
А, то есть, потерпев поражение в Столетней войне, английская нация сформировалась как нация.
Да.
А французы, победив в Столетней войне, так до сих пор в нацию и не сформировались.
Ну да, до сих пор они все-таки очень фрагментированы.
Страна. Ну да, то есть вот эти вот уроки истории, это, наверное, одно из самых важных, что мы должны вынести. Ну, к сожалению, мы вынуждены прощаться, мы совсем не договорили про Столетнюю войну, мы даже не коснулись темы Жанны д'Арк.
Только начали.
Но надеюсь, что, возможно, мы вернемся к этому когда-нибудь в следующих передачах. А сейчас позвольте мне поблагодарить от вашего имени Вадима Георгиевича Устинова и пригласить его еще раз приходить к нам в исторический пасьянс.
Спасибо, до свидания.
Всего вам доброго, до свидания.